Имеем для меня лично, конечно. И вот эти главы, кусочек 18, 19, 20, 21, ну, очень впечатляющие. Поэтому как намерены пройти эту главу? Мы будем выбирать отдельные отрывки, которые нам край нужны. Начинаем с 18 главы. 18 главы. С 24 текста. Давай, Иванович, с тебя. Или тебе сложно?
18 глава.
Да. Или Светланы открыто. Светлана, открыто? Будь добра, читай весь отрывок с 24 текста до конца.
Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес.
Давай сразу остановимся с тобой. С кем ты встречаешься здесь?
Аполлос.
Аполлос. Может, тебе сложно, пускай папа поможет. Кто такой Аполлос?
Родом из Александрии.
А что это значит? Ну, наверное, он и имел одно высшее образование, это точно.
Как минимум.
Как минимум. Еще что о нем сказано?
Некто иудей, то есть он был знаком с...
Да, во-первых, то, что он, ну, еврей.
Да.
Так, и еще что?
Красноречивый.
Да, значит, во-первых, это один из лучших ораторов, которых Лука слушал. Но еще меня интересует вопрос. Как его Павел назвал? Кто-то помнит? Викторович, не вспомнишь случайно? Помните, я насадил. Благодарю. Хорошо, что воскресло. Значит, Аполлос — это еще какой? Поливающий. Собратья, есть насаждающие, а есть какие еще? Поливающие. Поэтому мы встречаемся с удивительной личностью. Так, хорошо. Читай дальше.
Он был наставлен и начитан пути Господня.
Не, неправильно.
Начитан как пути Господня.
Благодарю. Пожалуйста, Александровна, что это значит? Оксанка, прочитай. Или прочитай дальше.
Говоря духом, говоря, учила Господи правильно, зная только крещение Иоаннова.
Хорошо. С этого, так вот, что слаживается в тебя о нем еще из этих текстов?
Ну, вел к покаянию.
Учился. Правильно, хорошо. Что?
Учился у Иоанна.
Ага. Значит, он имел, будем говорить, из евангельского учения только что...
То, о чем говорил Иоанн.
Да. Начаток, как сказано там, в начатке пути Господня. Но что характерно еще для него, вот в его характеристике?
Горят духом.
Горят духом. То есть смотрите, что очень важно. Можно не знать все, но если ты горишь духом, то это даже в какой-то степени возмещает то, чего ты не знаешь.
Да, он горел тем, что он знал.
Да, вот что он знал,
тем
и горел.
А когда он узнал?
Сейчас увидим. Сейчас увидим. Пожалуйста, Витальевна.
Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.
Оксанка, что ты могла...
Что-то он не знал, раз Закила ему там сплескила, что-то его там поправляли.
Да. Значит, смотрите. А, вот ты Елис тут говоришь. А вот смотри, что, что там произошло. Я так думаю, что Акила и Прискила сидели вместе. И когда этот проповедовал, они между собой чувствуют, что, ну, Аполлос многого не понимает еще. И они что сделали с ним?
Приняли.
Приняли его. Что значит приняли?
В гости пригласили.
Да, пригласили в гости. И когда они сели за стол и хорошо поели, понимаешь? Ну вот обратите внимание, всегда, вы заметили, как только люди обращались, всегда была еда и совместная беседа. Надо перечисливать или нет? Даже в тюрьме тюремный страж и то ночью людей кормил.
Приняли его, это значит.
Да, они его позвали домой, угостили.
Надо располагать к себе.
Да, понимаете, то, что мы тут говорили до встречи. Так, объяснили ему более точно путь Господень. Читаем дальше.
А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он прибыл туда, много содействовал уверовавшим благодатью.
Сколько Акила и Прискила потрудились для этого, чтобы он был поливающим?
Ну, немало.
Да, вот видите, как оно в жизни бывает. И потом, ну, будем говорить, Павел попросит Аполлоса, ну, как бы, ну, сотрудничать с ним. Хорошо, мы должны сделать еще один вывод интересный. Мы начинаем вот с этого места видеть, как в церковь вливаются люди, которые лично сами, без участия апостолов, как-то искали истину, как-то ее нашли. Ведь представьте, он из Александрии, но что услышал?
Учение
Иоанна. А кто его распространял? Ну вот прикиньте.
Египет.
Да. Где Египет? И где это? Сейчас мы встретимся еще с подобной же мыслью. Но мысль какая? Что если люди ищут, то вот Бог обязательно может их использовать, даже если они и не были вначале связаны с апостолами или учениками. Вот люди, которые любили истину и ее искали. Переходим к 20 главу. 20 главу, Иваныч, пожалуйста, с первого текста.
По-моему, 19.
То есть 19, простите.
Случилось же, Аполлос находился в Коринфе. Павел, пройдя верхние области, прибыл в Эфес и, найдя некоторых учеников, обратился к ним.
Помнишь, как люди интересно делились между собой потом? Я Аполлосов, я Павлов, а я Кифин. А здесь что вы видите? Ну вот здорово. Что Павел в Ефесе трудится, а Аполлос где?
Коринф.
В Коринфе. Хотя Аполлос и Павел мы нигде не видим, чтобы они пока встречались. Это просто вот слухи доходили, и Павел уже, ну вот, это приветствовал. Где Павел этих 12 находит? Можешь сказать?
Найдя некоторых учеников в Эфесе.
Да. кому-то что-то вот так трогает, вот это Ефес.
Ну, там долго трудился.
Потому что мы видим только, что там было Аполлос, Иакила и Прескила. А тут теперь видим, нашел 12 в том же Ефесе. Отдельно видим.
Значит, что важно нам сейчас еще подумать. Что вот, когда вы слышите Ефес?
Ефесская церковь по откровению.
Да. Дорогие друзья, мы можем это не заметить.
Ефесская церковь в Откровении.
По Откровению тоже мы встречаем.
Поэтому нам очень важно, смотрите, что заметить, что Павел сейчас начнет работать в таком городе, который Христу будет очень важен. И было бы неплохо проанализировать. Вот теперь, на будущее будет хороший материал. Каким образом церковь, из кого в Ефесе, каким образом, вот, ну, максимально об этой церкви узнать. Вот эту мысль держите, потому что когда мы подойдем к общей молитве и прощанию их, мы опять к Ефесу еще вернемся.
Ну а пока. Здесь да. Впервые он в Ефесе.
Что?
Здесь в Ефесе Павел впервые. Или он же там был?
Ну, вроде бы впервые ж. Не-не, может, я путаю. Да-да-да, давайте выясним. Ну чё ж. Я так понимаю, что в 18 главе Павел был в Коринфе. Или я ошибаюсь?
Это второе миссионерское. Ну да, пока что
там. Нет, это уже ж можно считать, как бы, ну, урок озаглавлен третье миссионерское путешествие.
Ну, я думаю, что в первый раз. Потому что учеников маловато. И как бы истинно.
Хорошо. Ну, про.
Все, теперь, простите, мне стало понятно. Если мы вернемся в 18 и чуть выше, достигнув Ефеса, оставил там Акилу и Прескилу, а сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они попросили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказал, мне нужно непременно провести приближающие праздники в Иерусалиме. То есть Акила и Прескила остаются, знакомятся с Аполлосом, получается, мы видим, это приходит сюда же. Павел.
Даже написано, и отправился из Ефеса.
Ну да, он был, но это, ну, не, он не совершал там служение, получается.
Какое место?
Выше. 18.
Хорошо, благодарим за то, что что-то прояснилось. Читаем теперь, что это 12 человек такие. Кто мор.
Сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веры? Они же сказали им.
Минутку. Что вы. Повествование очень сжато. Ну, как вы понимаете вот этот отрывок?
Может быть, это люди,
которые были доктринально не подкованы.
Нет, которые послушали Аполлоса.
Ну,
вот
могу, мог бы согласиться, что, может быть, такие, как Аполлос, к ним и донесли. Но что еще интересно, вот как он их нашел, что их 12?
Потому что если они единомышленники, то они, очевидно, собирались в одной точке.
Да, значит, вы еще можете заметить одну особенность. Есть группа с 12. Дальше читаем, что там. Мы к ним еще вернемся. Прочитайте отрывок. Когда Павел поговорил с 12 и крестил их, что потом он делает?
Восьмой текст. Придя в синагогу.
Да. Значит, видите, как интересно было, что те, кто признавали Иоанново крещение, были как бы. Ну, обособленной группой. И в Ефесе Павел начинает с тех, кто подобно Аполлосу знали только что
начатки
пути Господня. И так очевидно, они 12 их так как-то вместе и держались. Так что вот это единственное место, где Павел начинает не с синагоги, а вот с малой группой в 12 человек.
В 18 главе он что-то проповедовал в синагоге. В Ефесе.
Ну и у реки с Лидией тоже не с синагоги.
Так. Читаем о 12 человеках дальше.
Они же сказали ему, мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали грядущего по нем. То есть, вот,
минуточку. На каком уровне, Александровна, духовного развития они находились?
Ну, они еще ожидали Мессию.
Да. Вот они крестились в Иоанново крещение.
И ожидали, что, ну, приготовьте путь Господу.
Приготовьте путь Господу. И можно... Ну, как мы будем говорить, ожидать того, что уже давно произошло.
Оно уже случилось, а ты...
Да. А ты еще ждешь.
Ну, сейчас состоялось.
Все-таки. Ну, состоялось, я понимаю, но она состоялась только потому, что Павел их нашел. Павлович, читай дальше.
Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.
Ну, это мы не раз этот уже текст оговаривали. Одно еще нам очень тоже важно подумать просто, как Павел понял, что вот в их духовном опыте чего-то не хватает. Как вы думаете?
Не пророчество.
Вы понимаете, первый вопрос, который он смотрит на людей и говорит, вы приняли Духа Святого веру? То есть, очевидно, как-то вот незнание этой истины как-то делало этих людей ущербными. Что Павлу это сразу бросилось в глаза.
Как можно задать человеку такой вопрос? Принял ли ты Святого Духа? Ну, принял. Ну, на своем уровне, да, принял.
Это проблема была как глубже.
Как они могли понять, не, приняли они или нет?
А они глубже, они... Нет, там вообще, они... смотри, как они говорят. А, еще скажу. Но даже если Дух Святой есть, не слышали мы. Вот так они отвечают. То есть они вообще без руля в этом вопросе.
Да.
Ну что ж, они вообще не знают. Да? Они приняли монотрит, то есть это, очевидно, была группа язычников, которые вот чуют звен, да не знают Давид.
Ну, да.
Но они то, что знают, то вот уверовали, взяли и вот ходят в этом.
Это там говорит, приняли ли вы Святого Духа, я сказал, что со мной так это.
Да, а он говорит, мы даже вот не слышали, вот, хотя, ну, вроде бы Иоанн Креститель же рассказывал, что Дух Святой на Христа сходил. Ну и в своих проповедях он говорил о Духе Святом, говорил, что я крещу водою, а... но как-то для людей эта истина Ну, да. Даже не слышал.
Вариант в том, что не они, очевидно, были лично на проповеди Иоанна, а приняли со слов тех, кто пришел оттуда. Может быть так.
Так, читаем, читаем теперь, пропустим этот отрывок и читаем 20 главу с какого там текста? С 18-го, да?
Пришли пресвитеры, да? Пресвитера. Пришествие к нему пресвитеров из Эфеса.
Читаем отрывок этот.
И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Азию, все время был с вами, служа Господу со всяким смирением и многими слезами и искушениями через посягающих иудеев».
Смотрите, почему берем этот отрывок, пропуская там часть. Это единственная проповедь Павла членам церкви. Если это для служителей, то это единственная, ну, будем говорить, пастырская встреча, на которой Павел проповедует. И эта тема очень важна. Ну, вот сейчас вы увидите, почему эта тема важна. Потому что мало того, что эта проповедь посвящена именно пресвитерам, это еще и пророчество содержит. А если вы помните, почему нас Ефес интересовал? Потому что по откровению. Поэтому мы будем сейчас иметь ряд пророчеств Павла, а потом еще и кого? Ну, Иисуса Христа по Ефесу. Значит, ну давай, мы еще встретим сейчас эти мысли здесь. Читаем проповедь по порядку, текст за текстом, по очереди. Начинаем со Светланы, не с Яковлевны.
20 стих.
«Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы».
Яков Ковлевна, давайте остановимся. Значит, выражение 20.18, сразу давайте подчеркнем. Прочитай еще.
«И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как...»
Минутку. С чего начинает проповедь?
Вы знаете,
слышите? Вот проповедь членам церкви или пресвитерам, он начинает с выражения, что вы знаете.
Ничего нового, то есть я вам не скажу, да?
Да, я вам ничего нового не скажу, но и скажу, Оксанка. Так, теперь смотрите текст 22. Пожалуйста.
«И вот ныне я по причине духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной».
Значит, Павел чего еще не знает? О своей личной судьбе. Значит, он ссылается на то, что знают они. Потом ссылается на то, что он не знает, что будет с ним. Потом Александровна, 25 текст.
«И ныне, вот, я знаю».
Здорово! Но Павел еще что-то и что?
Знает.
Точно знает. И Оксана, 29 текст.
«Ибо я знаю, что...»
Слышите? Значит, как Павел строит свою проповедь?
Вы знаете.
Да. Что-то вы знаете? Что-то я не знаю о себе? Но кое-что я знаю о вас, чего вы, ну точно знаю, чего вы что, чего вы не знаете. Вот эта идея, если вот так вы ее видите, теперь пробуем разбирать. Яковлев на 20-й текст зачитывай, пожалуйста.
«Не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам».
Благодарю. Значит, что Павел говорит, что они знают?
«Кто не учил и всенародно, и каждого по домам».
Да-да. Во-первых, значит, он подчеркивает, что все, что им надо для спасения, или полезно для христианской жизни, они точно что знают. Точно знают.
Он ничего не пропустил.
Да. Он говорит, ничего не пропущено. Пожалуйста, 21 текст.
«Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа».
Александровна.
«И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня».
Благодарю. Вот еще один вопрос, который надо здесь чуть-чуть остановиться. Как вы понимаете, что это значит, что Дух Святой рассказывает ему, что его ждет.
Через кого?
Да. Он говорит, вот я не знаю, что со мной будет. Но что?
Вначале что было, когда он обратился, что ему будет, нужно будет пострадать много.
Здорово. Спасибо.
Это как пророчество. С самого начала ему этот текст, то есть он знает, да, что...
Да. Еще что интересного, когда вы видите, что с одной стороны Дух Святой его зовет в Иерусалим, а с другой стороны рассказывает, что ему будет плохо там. Узы и темница ждет. Это что, Дух Святой сам себе противоречит или как понимать?
Нет, подготавливает к тому, что произойдет.
Да, значит, Дух, вот смотрите, Дух Святой никого не бросает под танки. Он хочет, чтобы Павел осознанно пошел на то, что Духу Святому угодно. Мы сейчас увидим это еще раз в Кесарии Филипповой, это в следующих главах, пока движемся дальше. Виталий.
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией».
Благодарю. Оксанка, вот видишь, как здорово, что ты сказала перед этим. Для Павла не важно сохранить свою жизнь, сколько он проживет. А для него что важно?
Совершить поприще, которое да. Я принял от Господа.
Да. Вот тот разговор первый, что мне делать. И вот теперь Дух Святой говорит, идти в Иерусалим. А с другой стороны, вы увидите, вот сейчас только раз, и в Кесарии Филипповой, ему Агав еще скажет там. И там, когда будут...
Предупреждает его.
Да, ну, я бы не... Ну, может быть, предупреждает, а может быть, лучше, что он его приготовляет для того, чтобы он осознанно вот пошел на этот шаг.
Вспоминаю мысль, если не дать поправки, Павла, когда побили в Листре до смерти, он думал, что это час наступил, но не было... Духа Святого пророчества, объявив, что это последнее, как бы, да?
Да.
Просто это дежурное побеждение до смерти.
Да.
А здесь уже по-другому. Тут уже как бы подготовка, есть слово, есть и влечение.
Да. И он понимает, что вот он, что рано или поздно ему придется за Христа
страдать. Так, ну, может, этот текст нам будут предлагать выучить наизусть. То тоже интересное выражение. Я ни на что, что не взираю. Вот два выражения. Не взираю и что? И не дорожу. Не взираю и не дорожу. Вот если, дорогие друзья, так характеризовать, что такое христианство, то вот это два слова.
Негативно.
Да, 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 да. Не взираю и не дорожу.
Ну, это часть. Надо продолжение.
Так, продолжение следует. Читаем Павлович дальше.
И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.
Значит, что он еще о себе точно уже знает еще теперь?
Что не увидите лица моего.
Да, что это последняя встреча.
На воле свободная.
Да. И он больше с этими людьми уже не встретится. Читаем следующий текст.
Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Потому берегите себя и все стадо, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, питать вызов Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить неправильно, увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, помните, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учу каждого из вас.
Остановимся. Во-первых, давайте добавим к тому, как Павел трудился в Ефесе. День и ночь. И еще, как там интересно сказано.
Со слезами каждого дня.
Слышите? Со слезами. Я так думаю часто. Ну, сколько вот мы плачем за человека? Ну, с ним или без него?
Подожди. Получается, ему было это открыто и раньше. Наверное, вот это, что он со слезами не учил. Ну, это мотивировало его по-особому сказать.
Может быть. Ну, ничего пока не готов сказать. Значит, мы подчеркиваем первую мысль. Что можно быть чистым от крови людей в каком случае? Когда вы не упускаете ему что-то сказать в меру. И второе, что мы должны помнить. Что нельзя, когда люди еще зреют, бросить их на полпути. Вот, ну, сколько лет он трудился?
3 года.
И как написано? Круглосуточно. Да. Кто не мог днем, он с ними ночью. Ну, это так, чтобы вы теперь поняли, как рождалась церковь в Ефесе. Во-первых, 12 человек – это вот те, кто от Иоанна. Потом те, кто из синагоги. И теперь вот все вместе, вот эта церковь, над которой он работал в Ефесе, 3 года. И о чем говорите вам слово 3 года?
Как Христос.
Понимаете? И если так взглянуть, то ни одну... Вторая церковь, над которой он много поработал, это Коринф, 2 года. Коринф 2 года, Ефес 3 года. Я думаю, это очень хороший материал так для размышления о Ефесской церкви. Так, Иваныч, пожалуйста, читай дальше.
И ныне предаю вас, братья, Богу. И
а ой, подождите еще одно. Но что он сказал? Хоть он со слезами, день и ночь, и 3 года, но что, что будет?
Из вас самих.
Да. Слушай, шайте. Это вообще поразительно. Причем он не просто говорит, может быть такое случится. Слышите? А он как говорит? Я знаю. И я думаю, может быть, он на кого-то смотрит. Ну, не так, что... Да, но смотрит на того, кто это в будущем будет.
Ну так, своими словами, Вайт пишет, что опасность не извне, а изнутри.
Да.
Ну и похожие вещи говорил Моисей на путешествии моем. Ожесточение и так далее. Тоже такие же мысли.
Да.
Но явно кому-то 3 года не хватило.
Так. Читай, Иваныч, дальше.
И ныне предаю вас, братья, Богу и слову дара Его. Может укрепить более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и бывших при мне послужили эти руки мои. Во всем показал я вам, что так трудясь, должны поддерживать слабых и помнить слова Господа Яшуа, как он говорит, блажение давать, нежели принимать.
Что еще, Иван Иванович, нас должно здесь здорово удивить?
Что человек... Руки поднимает свои в мозоли, говорит, видели?
Да. Понимаете? И не просто он говорит, вот на руки посмотрите, а он говорит, вы что? Какое слово там?
Нужно моим.
Не. Ну, слово мы же обыгрывали.
Сами знаете.
Слышите? То есть люди приходили и видели, когда Павел, допустим, работает и беседует. Да. То есть он говорит, вы знаете, и в доказательство еще вот руки. Поэтому, дорогие друзья, евангельская программа очень хорошо, когда евангелист еще что делает? Да. Не только себя поддерживает, но еще, как он сказано здесь. Да. И нуждам бывших со мною. И тем не менее он не боялся набирать большую команду. Так, двигаемся, Яковлевна, чуть дальше.
Вот все показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колено свои. И со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его. Скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля.
Дорогие друзья, я думаю, вы сами можете представить эту картину. Когда мужики плачут. Причем никто, и Павел их не расстрал, не пробовал там, вызвать какие-то чувства у них, эмоции там, еще. Он им сказал правду, и, может быть, кто-то мог бы даже и обидеться. Атмосфера была такая, что всем стало понятно, кого они теряют. Хорошо, переходим в следующую главу. В следующую главу там тоже некоторые интересные идеи есть.
С первого?
Да, начинаем с первого, бегло идем.
Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Фенигею, зашли на него и отплыли.
был в виду Кипра и оставил его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежалось ложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению духа...
Может быть, вот здесь стоит остановиться. Ну, во-первых, где там Лука есть? Видишь или нет с самого начала?
Мы.
Понятно, да? Значит, в этом отрывке Лука лично присутствует. Просто так, на всякий случай еще. Теперь, что вот они, как только приезжают куда-нибудь, что Павел сразу ищет?
Учеников.
Да, значит, вот, дорогие друзья, я не знаю, как там оно было, но Павел, очевидно, не мыслил себя вне коллектива. Он сразу находит учеников. Александровна, чуть дальше.
Они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас...
Благодарю. Подчеркнем ту мысль. Помните, что Дух Святой с одной стороны зовет, а с другой стороны уже второй раз вот мы находим, что Дух Святой что делает?
Нагнетает обстановку.
Раз предупреждает. И смотрите, как можно интерпретировать. Ну вот момент такой. Как люди интерпретируют, что Павла ожидает?
Люди пытаются его отговорить.
Да.
Не поддержать им.
Смотри, Александровна, какая красивая мысль. Первое. Одно и то же пророчество, что Павлу будет плохо. Но как его толкуют?
Так должно быть.
Да, Павел толкует, что так должно быть, и надо так сделать. А люди как толкуют?
Да не будет.
Не ходить.
Не ходить. То есть, дорогие друзья, да, вот это очень важный момент для нас, дорогие друзья. Редко, когда найдутся люди, которые скажут, сделай. Слышишь, ощути? Да, да. Пожалуйста, читай.
Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, и даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира, стали Магиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел... И мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него.
Оксанка, кого ты встречаешь здесь?
Филиппа.
Да, Филиппа. Можешь так коротко вспомнить, что с ним было?
Ну, он евнуха там встретил,
благовествовал. Да-да. Ну, а куда он дошел? Не помню, шел. О, спасибо. Значит... Сказано, что Филипп проходил, слышите, проходил города и так ходил до пенсии. Понимаешь, пока не пришел в Кесарию и там уже остановился.
Дом построил.
Да, семью завел. И что интересного там теперь о нем сказано? Так, и что о нем еще сказано?
Счастливый отец. 4 дочери.
Да, но... О, вот это очень важно. Если раньше работал один Филипп, уже, мы будем говорить, батюшка на пенсии, батюшка Филипп, а эти товарищи, молодые кадры, вы видите, они на служении. Читаю, Санка, да, дальше еще тут несколько мыслей.
Между тем, как мы пребывали у них, многие дни пришел из Иудеи...
Минуточку. Что вы тут еще интересного увидите?
Мужики расслабились. Отдохнули.
Да. Значит, тоже интересный момент. Павел, понимая то, что его ждет, он использует вот, ну, оазис такой. Понимаете?
Дух просто пишет, проведя последние тихие мирные дни, по-моему, день апостола. В этом доме.
Отрадно.
Да.
Кругу.
Вот так, как Христос в доме Марфы и Марии. Вот так это нормально, когда человек имеет право, вот, в общем-то,
расслабиться.
Но смотрите, что интересно. Уже кто-то высказал эту мысль. Павел куда идет? В Иерусалим. А из Иерусалима кто пришел?
Агав.
Агав. И что Агав делает?
И войдя к нам, взял пояс Павлом и связал себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа через...
Слышите, как здорово здесь? Если там просто женщины, друзья что-то советовали, то здесь четко так говорит что?
Дух Святой.
Да. И детали страданий. Читаем дальше.
Мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим.
Ну, не будем повторять, или повторим. Одна и та же, ну, истина, но реакция от Павла и...
человеком.
Да. Каждый реагирует по-своему. Поэтому не надо никогда вам огорчаться, если вы, ну, не находите поддержки в других. Но очень важно, чтобы вы точно знали, как вам надо поступить. Читаем дальше. Павлович.
Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.
Может быть, на этом мы и остановимся. Видите, есть пророчество, касающееся последнего времени. Реакция в церкви такая же, как у... Вот здесь остальных людей, которые хотели бы чего-то, что избежать. Но нам тоже надо понимать четко, чего можно избежать, а чего что избежать уже нельзя. И поэтому необходимо вот так пробовать самому и другим, пробовать поддерживать руки, чтобы было мужество. В общем-то, сделать каждому, что ему надо пройти по этой жизни. Может, вы хотели бы дополнить какими-то, ну, своими впечатлениями, идеями?
А сегодня видно, как принимает человек Духа Святого?
Я думаю... Ну, раз меня спрашиваешь, то я думаю, что ты всегда можешь почувствовать, есть ли в человеке что-то духовное. Или это вот один из 12 из Ефеса. Так... Если больше нету никаких дополнений, как вы думаете, о чем мы можем помолиться с вами? Есть несколько вопросов интересных. Смотрите, первое. Мы видим, как искренние люди находят истину иногда. Без вмешательства в церкви. Это Аполлос и 12 человек. Мы еще видим, как бы новое поколение поднимается. Филипп сходит со сцены, но зато на его место 4 дочери пророчествующие. И мы видим, что хотя Дух Святой произносит пророчество, и все в церкви, но толкуют иногда прямо противоположно. Павел понимает, что надо идти, другие понимают, что это пророчество для того, чтобы надо его что остановить. Всем Божьих благословений, но может быть и мужества.